несостоявшееся покушение. В Кузьминках, район Москвы, в селе Саутовых, а потом и на Пренковых, мы, можно сказать, жили. Так часто туда приходили. В первой семье четверо взрослых детей, во второй родилось пятеро. А квартира — три комнаты хрущевской пятиэтажки с мизерной кухней. Ни двое, ни трое приезжих одновременно могли прийти к ним ночевать. И всем они неизменно оказывали заботу и внимание. И никому не дали понять, что их стесняют. Искреннее радушие покоряло сердце. В их квартире состоялось много приятных встреч со служителями братства, с освободившимися узниками. Как-то поздно вечером Вениамин Ерофеевич направлялся на машине домой с одной из сотрудниц, потому что ей негде было остановиться на ночь. Подъезжая к стоянке, он предложил ей выйти и немного пройти пешком. «Здесь всегда за мной следят. Выйди и подожди меня на углу. Тебе будет видно, как я буду ставить машину. Это место освещено». Она сделала так, как он попросил, ждала в темноте. Поставив машину, он подошел, и они молча направились на некотором отдалении друг от друга мимо пятиэтажных домов. От них их отделяли высокие кусты акации. Пешеходная дорожка вдоль зарослей не освещалась. Вдруг густые кусты раздвинулись, и оттуда выскочил мужчина, дыша как взмыленная лошадь, остановленная на скаку. Они продолжали идти, а он пятился перед ними в каком-то замешательстве и дикой злобе. Сестра испугалась, подошла почти вплотную к Вениамину и спросила: «Веня, что ему нужно, что он хочет?» Услышав, что она заговорила, этот явно недобрый человек круто развернулся и стремглав кинулся бежать. Если бы в этот поздний вечер Вениамин возвращался один, могло произойти непоправимое. В годы гонений Вениамин Ерофеевич очень много послужил машиной дорогим труженикам. Немало из них находилось в розыске. Он встречал их на вокзале и провожал на поезд, не раз убегая от слежки и ареста. Сотрудников КГБ это раздражало, и они открыто угрожали: «Не будешь ты героем, мы от тебя тихо избавимся, и никто не узнает, куда ты исчез». Такие всецело посвятившие себя на служение Богу христиане – это смертники. Совершая служение, они рисковали всем – своей жизнью, семьей. Радостно было трудиться с ними для Бога в полном единодушии. Они рисковали, и труженики, любя Христа, не берегли себя, не тосковали о спокойной жизни и не думали отсиживаться в ожидании лучших времен. Они учились у таких христиан мужеству и бескомпромиссности. Жена Вениамина Ерофеевича, Наталья, не отставала от мужа в жертвенности, собирала информацию об узниках и передавала по телефону друзьям из миссии в Фриденштиме, а те, в свою очередь, распространяли на Западе сведения о новых арестах верующих и о положении узников в советских тюрьмах и лагерях. В те годы дозвониться и получить свежие сведения было невероятно трудно. Звонок от друзей мог прозвучать в любое время суток. За несколько минут в спешном порядке нужно успеть зачитать точные данные. В их квартире постоянно находились гости. Растущие дети требовали неослабной заботы, как выкроить время для личных нужд. «Иногда кажется, что можно принять душ», — вспоминала Наталья. «Только зайду в ванную комнату, и вдруг звонок из-за рубежа. Мокрая, в мыле, халат накину и к телефону». Другой бы воспротивился: «Когда-то нужно и себя обслужить, пусть перезвонят». Так не поступают посвятившие себя Богу. Они и ко сну отходят без права спать так, чтобы ничего не слышать. Потому что отчетливо сознают: узники изнемогают в неволе. Разве можно, находясь на свободе, устраивать себе беззаботную жизнь? Друзья на Западе получат новые скорбные сведения, и увеличится круг молящихся о страждущих, пойдут ходатайства. Это всегда облегчало судьбу заключенных. Было чему поучиться у этих друзей, и прежде всего, беззаветной любви ко Христу. Великая милость Божья — встретить на жизненном пути такие преданные Господу души. В квартире у Напренковых журнал печатать невозможно. Постоянное присутствие посторонних, теснота, дети. Неизвестно, как Сережа Якименков договорился с Саутовыми, но однажды он повез сестру-труженицу со всеми тяжелыми рамками, бумагой 20 пачек, на их дачу, далеко, почти под Тулу. Ранняя весна, снег только сошел, Земля сырая. Он шел впереди и нес основную тяжесть в неподъемных сумках. Подошвы его полуботинок вдавливались в землю, оставляя глубокие следы. В доме никого, и дачников в округе можно на пальцах посчитать. Обстановка для работы прекрасная. А то, что свет нельзя зажечь, на улицу не выходить — это мелочи. Бог послал помещение для работы, и очередной номер журнала прославил его святое имя. Семья Напременковых не только принимала тружеников, но и участвовала в развозке духовной литературы по стране, причем на дальние расстояния. Они и детей брали в дорогу. Машину загружали доверху, малышке находилось место только в запасном колесе. Иногда в дороге у детей поднималась температура. Молились, чтобы Бог их исцелил, и он совершал чудеса. Подъезжает к Москве, дети здоровые, температуры нет. Труженики – свидетели этих чудес. Благодарные слезы. На квартиру Константина Павловича Крючкова заходить часто не приходилось, а уж если зашли, то устойчивую слежку обретали точно. За его квартирой следили круглосуточно. Несмотря на это, он и его жена Анастасия Никаноровна любили принимать тех, кто совершал служение в гонимом братстве. В 1955 году отошла в вечность его первая жена Александра Евдокимовна, мать 10 детей. Константин Павлович по совету друзей женился на Анастасии Никаноровне, чтобы поднять четверых из них, еще несовершеннолетних, и переехал в Москву. Лидия Михайловна Винц и сестры совета родственников узников, как только оказывались в Москве, непременно заходили к Константину Павловичу. В памяти не осталось, по какому поводу потребовалось зайти к нему в гости. Он играл на физгармонии. Перед ним стоял нотный сборник, впервые выпущенный в гонимом братстве. Набран он был не на компьютере, а простым, неистребимым методом аппликации, который изобрел его сын Геннадий Константинович. Этот метод, хотя и трудоемкий, вырезать из книг ноты, символы, знаки и наклеивать, но независимый и с неограниченными возможностями. Наклеенный таким образом оригинал фотографировали и делали качественные печатные формы. Константин Павлович, как регент, высоко оценил выпуск такого сборника. Ведь за все годы работы всех Б с 44 года этот союз не отпечатал ни одного нотного сборника. «Скажите, пожалуйста», — голос его звучал озабоченно, но в глазах замерла надежда. «Мой сын имеет отношение к этому сборнику?» «Самое непосредственное». Ответ подтвердил его сокровенное желание. По лицу торопливо потекли благодарные слезы. Его сын причастен к святому делу не только пробуждения, но и к изданию необходимых Божьему народу сборников песен с нотами и без нот, причастен ко всему, что печатается издательством «Христианин». Константин Павлович торжествовал. К сонму героев веры принадлежали оба его сына Геннадий и Юрий. Гостеприимная семья. Вспоминая благословенное время труда, нельзя забыть Афонина Андрея Никифоровича, его жену Марию и детей. Эта семья долгие годы принимала под свой кров и служителей гонимого братства, и простых тружеников издательства «Христианин». «Вы ко мне ходите строевым шагом, то есть не по одному, а по многу и часто», — добродушно улыбался он. Нередко происходило так. Дети с вечера засыпали на своих местах, но к полуночи раздавался один звонок, другой. «Дети, быстро перебирайтесь на раскладушки». Устраивались, но ненадолго. Прибыла следующая партия гостей. «Дети, собирайте постель и ищите место на полу». Открытые сердца держали открытыми и входные двери квартиры. Как-то готовили журнал у друзей на юге и задержались до поздней осени. Там еще тепло, а в Москве холод, слякоть, снег. На ногах босоножки, на плечах легкая шерстяная кофта. Измучило опасение. Прибудет поезд на Курский вокзал, и меня, одетую явно не по сезону, сразу задержат как бродягу. К тому же документов нет. Но паникой делу не поможешь, к небу вознеслась молитва, и вдруг скорый поезд остановился в Царицыно, что практически не случалось. «Откройте, пожалуйста, дверь вагона», — попросила я проводника. Только вышла, и поезд тронулся. Чудеса да и только. Первый час ночи. Андрей Никифорович жил тогда в Ленино-Дачном. Автобусы уже не ходили. Приблизительно зная направление, пристроилась к запоздавшим прохожим. Вот и дом. Не совсем приятно прерывать сон людей, но другого выхода нет. Короткий звонок в дверь, чтобы не разбудить соседей, послышался шарк подошв. «Заходи, дорогая, заходи», — благодушно улыбался Андрей Никифорович. «Сколько тебя можно ждать?» Перешагнула порог, слезы подступили к горлу. «Родители давным-давно не ждут, а этот человек, кто он мне?» Не ожидала такого радушного приема. «Интересно, с какой стати вы меня ждете?» «Сейчас скажу. Дочери мои купили плащ с подстежкой, а он им велик. Суетятся, как продать. Говорю, не спешите, вот зайдет к нам та, большая», — имел в виду меня. «Если ей будет мал, тогда продадите». И принес плащ. Он подошел точка в точку, да еще с утепленной подстежкой. Так Бог через радушных друзей заботился о своих детях. Господни труженики не раз входили в чудо. Бог их и кормил, и обувал, и одевал. Как же не быть благодарными ему? Андрей Никифорович как-то пожаловался, но не в сердцах. «Люди ко мне приезжают большей частью с периферии. Дома у них, наверное, нет водопровода. Я не успеваю менять резиновую прокладку. Смотришь, опять кран течет, значит, кто-то со всей силы от души его закрутил и пробил прокладку. Не будешь же дежурить у крана». Можно только посочувствовать им. Позже, когда в очередной раз довелось быть у Андрея Никифоровича, он и его жена, сестра Маша, наполняя друг друга, радовались. Заходил к нам Михаил Иванович Хорев и ободрил проповедью о том, как четверо принесли расслабленного к дому, где находился Христос. Многолюдство не позволило им приблизиться к нему. Тогда они прокопали крышу и спустили расслабленного на постели. Михаил Иванович подчеркнул: «Написано, что крышу повредили, но не сказано, что ее отремонтировали. Это издержки хозяев. Главное, что в их доме Христос совершил великое дело исцеления». Как служитель Михаил Иванович знал, во всяком доме, где проходят богослужения или останавливается много приезжих, всегда существует эта проблема. Люди неумышленно вводят хозяев в расходы. Как его слово было кстати. Христиане бездонной доброты. Семья Анатолия Серафимовича и Ирины Петровны Мещериных, они теперь уже у Господа, которая принимала странников, служителей и тружеников на протяжении 30 лет, это особая милость Божья. Они люди бездонной доброты и деятельного жертвенного соучастия, они поспешники истины. Как-то мы подошли к двери их квартиры с сестрой сотрудницей. Та достала связку ключей от разных квартир в разных городах и благодарно вздохнула. «Посмотри, как над нами сбываются слова Христа. Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во 100 крат более домов, а веки грядущем жизни вечной». Марка 10 глава 29-30 стихи. Чтобы не причинять нам дополнительных переживаний, можно ли войти, дома ли хозяева, эти бесценные друзья охотно доверили нам ключи. Это значит, в любое время суток мы беспрепятственно войдем сюда, как к себе домой. Они не зададут нам ни одного неудобного вопроса, куда едете и откуда прибыли, потому что совершенно не любопытны. Не поинтересуются, надолго ли задержимся, поскольку рады, чтобы мы оставались у них как можно дольше. Единственное, что они позволяли себе спросить, это фамилии и имена новых узников, чтобы усерднее молиться о страдальцах. Уставшие от утомительных дорог, мы могли лечь спать, зная, что они не осудят нас, если мы пробудемся не к завтраку, а к обеду. В такой свободе живут только у родной матери. Эти хозяева были нам именно родными. Но это родство было выше и дороже, чем родство по плоти. Встречая нас, они не заботились о большом угощении, а предлагали то, чем располагали, и никогда не суетились о многом. Мы не доставляли им излишних хлопот, потому что довольствовались самым необходимым, оставляя как можно больше времени для труда. Такое взаимопонимание – находка, такие жемчужины – редкость. Тех, о которых рассказано выше, можно назвать войском Гедеоновым. Известно, что Гедеон отобрал из своего многочисленного ополчения всего 300 человек, которые, придя к воде, пили ее с руки. Ведь тот, кто утолял жажду с ладони, имел отличное обозрение, а стан Мадьямский расположился в тот момент в долине в таком множестве, как саранча. Потерять возможность наблюдать за происходящим даже из-за такого необходимого дела, как напиться, значило проиграть сражение. От пьющего с ладони не ускользнуло бы никакое передвижение войск, и он готов был в любую минуту вступить в сражение. А тот, кто, добравшись до воды, склонился низко и приник к ней губами, не мог видеть происходящего. Неосторожность и даже беззаботность сквозила во всей такой позе, выдавая людей безопасливых и беспечных. Скорее бы вдоволь напиться, разве не сам Гедеон позволил это, а бодрствование осталось в пренебрежении. Христиан Господь тоже испытывает на бытовых вещах. Сколько времени они тратят на личные нужды, готовы ли ради служения отказать себе в отдыхе, в еде? Беспокоится ли о том, что на других ляжет двойная тяжесть нагрузки, если они вовремя не поддержат, не помогут? Апостол Павел так отзывался о своих сотрудниках Аристархе, Марке и Усти. «Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою». Колоссянам 4:10. Прочитав такой отзыв, как не помолиться от сердца: «Господи, хочу принадлежать Тебе и быть отрадой прежде всего Тебе и дорогим служителям братства. Помоги жертвенно служить всем святым и никогда никому не создавать никаких проблем». О них не забудешь. Бог посылал нам встречи с жертвенными, всецело преданными Ему людьми. Это был обоюдный праздник служения Господу. Готовность супругов отдать Богу все, чем располагали, покоряла. Жажда быть в Божьем распоряжении созрела в их сердце давно. Им нужен был только повод осуществить на деле любовь Господу и гонимому братству. Они приглашали к себе совещание служителей Совета Церкви, а это в годы гонений верный риск быть оштрафованным, самое малое наказание. Позже они узнали о нашей нужде в помещении, чтобы готовить к печати журнал. Когда нас знакомили с этой милой четой, в их семье 7 детей, мы удивлялись их неподдельной радости, и сколько лет там трудились, удивление наше только возрастало. Это христиане редкой щедрости, они сами жили в нужде, но не брали от нас ни копейки, напротив, восторженно и сдерживали свое». Все дети, и малые, и постарше, знали, чем мы занимаемся, и никто не проговорился. Для нас это большое облегчение. В доме нередко останавливались гости, однако беспокоиться излишне. Ни жестом, ни словом дети не выдадут. Ориентируясь по обстановке, когда нет никого посторонних, дети могли мило шалить. В двери нашей комнаты внизу щель 2 сантиметра. Поймают на улице бабочку или стрекозу и через щель запустят в комнату. Стрекоза начинает метаться, и мы вынуждены открыть дверь и выпустить пленницу. Дети на это и рассчитывали, и дежурили у двери. Какой веселый разговор происходил. Чтобы их не пожурили, они звали к двери маму, а при ней кто будет корить шалунов? А мама, поскольку добротой и щедростью пропитана вся ее душа, непременно старалась чем-то нас угостить. Помним, подражая маме, сын на секунду отлучился и вернулся с папиным одеколоном после бритья. «Возьмите». Счастливый и веселый пытался дать нам флакон. Какие добрые задатки в душе ребенка, какая редкая наклонность. Из него мог вырасти щедрый служитель, способный душу положить за друзей. В памяти навсегда остались эти дети, и молитва о них не смолкает. Когда-то и они отдадут Господу сердце и, по примеру родителей, послужат Ему. Как-то вечернюю пору мы подошли к их дому, некоторые из них гуляли на улице. Увидев нас, продолжали бегать, как ни в чем не бывало. «Какая для тебя самая большая радость?» — спросил мальчик своего братишку, который не заметил наш приход. «Сестры приехали, да?» — выпалил он на одном дыхании. Если бы дети не увидели глубокого расположения к делу Божьему родителей, то относились бы к нам по-другому. Дети — зеркало души родителей. Случалось, мы заходили на эту квартиру, а родители отсутствовали. И снова дети удивляли радушием, приглашали на кухню и открывали холодильник. «Папа сказал вот это и вот это отдать вам». «Дети, давайте угощение отложим на следующий раз. Вы могли не так понять папу». «Все так, не огорчайте папу». Оказывается, у них всегда заранее все было продумано, и они ничего не перепутают и ни о чем не забудут. Однажды после рождественского богослужения дети пришли с подарками, зашелестели 7 кульков. Через дверь послышались необычные для слуха слова. На жертвенник, что ты дашь? Не жалей, мы ведь уже наелись». Кто-то добродушно посоветовал детям, вдоволь отведавшим сладостей: «На жертвенник добавь самое вкусное». Что произошло потом? Потом осторожный стук в нашу дверь. «Откройте». Открываем, а перед дверью детская делегация. Самый проворный держит праздничный кулек с пожертвованиями, которые они собрали, оказывается, для нас. «Дети, лучше бы вы неверующим друзьям устроили праздник и рассказали им о Христе». «О, это мы не догадались. В другой раз приготовим для них, а сейчас возьмите, это мы собрали для вас». Как много доброго могут искренне сделать дети, если их вовремя наставить. Родители вели с ними занятия. Дети не понаслышке знали, что такое исповедание. Не каждый день, а перед христианскими праздниками или на чей-нибудь день рождения, занятия заканчивались личной беседой с каждым в отдельности и исповеданием, чтобы освободиться от тайных грехов. Дети наставлены, и если, возмужав, предпочитали широкий путь, это их выбор и личная ответственность за судьбу собственного спасения. Родители с усердием, добросовестно на личном примере жертвенности, сделали все зависящее от них, чтобы дети знали путь к истинному счастью и наследовали вечную жизнь.